Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Время молодых» и я ее ведущий Игорь Хмара. Сегодня у нас в гостях Елена Юрьевна Овсянникова, директор департамента финансов и права Уральского государственного экономического университета в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, Елена Юрьевна. Спасибо, что вы к нам сегодня приехали, потому что я открою маленький секрет радиослушателям. График ваш достаточно такой забитый различного рода мероприятиями, так, поэтому спасибо, что вы нашли время для того, чтобы приехать к нам на радиопередачу.
Пожалуйста, но я думаю, что график, наверное, у любого руководителя любого уровня забит. А если речь идет об университетах, то все преподаватели сейчас работают достаточно плотно. Поэтому я не думаю, что мой персональный график, он принципиально чем-то отличается от графика любого преподавателя, любого руководителя.
Понятно. Вот, Елена Юрьевна, вы являетесь преподавателем, даже вот директором департамента финансов и права Уральского государственного экономического университета. И сразу вот хотелось бы задать вопрос, наверное, о вашей, что называется, главной области, в которой вы работаете, это экономика. Потому что для многих людей экономика – это, с одной стороны, что-то такое далекое, а с другой стороны, это, скажем так, что-то достаточно близкое, потому что от экономики зависит наша жизнь. Вот я вам хотел даже привести такого рода анекдот, если позволите, конечно, который нашел на просторах интернета. Индекс Dow Jones 30 Industrials, а также много других индексов упали на 3 пункта. Никто не знает, что это, а также что с этим делать. Вот такое ощущение складывается часто у людей, которые знакомятся с какими-то экономическими данными. А вот скажите, пожалуйста, как экономика вообще влияет на жизнь простых людей? Может быть, такой самый простой вопрос, да? Вот. И как вообще экономика появилась в вашей жизни также?
Ну, если отвечать на этот вопрос, я обычно нашим старшеклассникам, которые у нас очень часто бывают на мероприятиях, когда они знакомятся с экономикой, задаю такой вопрос. Смотрели ли они фильм «Джуманджи»? Сюжет этого фильма основан на том, что дети попадают в игру, независимо, если они уже начинают играть, то независимо от воли и желания, они из нее выйти не могут. Так вот, любой человек, рождаясь, он автоматически попадает в такую игру, как экономика. И даже если мы этого не осознаем или не хотим, то есть это объективная реальность, которую мы не можем игнорировать. Поэтому любой человек, он непосредственным образом связан с какими-то экономическими процессами, и он в любом случае является одним из игроков вот в этой большой игре.
Елена Юрьевна, ну вот почему я привел-то как раз этот анекдот, потому что здесь встает ведь тоже вопрос. Действительно, мы понимаем, что экономика – это важная часть нашей жизни, и в школе нас учат о том, что вот мы там торгуем, покупаем, продаем, это же тоже часть, вот, скажем так, экономики. Но вот что касается всяких этих индексов, многих вот таких вещей, вот сейчас говорят, рубль вроде падает. А как вот действительно это отражается на нашей жизни? Может быть, такой, простите, вопрос профана.
На этот вопрос тоже нельзя ответить однозначно. Если речь идет об индексах и о каких-то других показателях экономических, то, ну, например, вот если мы возьмем профессию врача, да, то градусник с ним, ну, скажем так,
проще, да.
Все. Да, ну да, и если температура 36,6, вам говорят, что вы, в принципе, надеетесь, что температура нормальная. Если температура у вас выше, вы, даже не будучи врачом, понимаете, что, наверное, что-то вы начинаете заболевать. То же самое, если температура ниже, чем нормальная. Вот суть всех этих индексов сводится к тому, что это определенного уровня такие градусники, то есть это какие-то индикаторы, которые, скажем так, тем, кто знакомится с правилами игры, он дает определенные сигналы и помогает им принимать какие-то взвешенные экономические решения. Поэтому я не могу сказать, что это что-то сверхпрофессиональное, потому что даже человек, который пожелает чуть-чуть разобраться, он сможет освоить и понять принцип. Тем более, что сейчас этому способствуют, в принципе, профессиональные игроки рынка. Любая инвестиционная компания, очень многие банки сейчас, они готовы учить, они готовы рассказывать об основах, допустим, биржевой торговли, об каких-то тенденциях, которые существуют в мире. Но если люди смотрят новости, в том числе экономические, то есть они тоже могут там почерпнуть ту информацию, тем более сейчас есть и
то есть уже не
пресловутый интернет.
Да.
Поэтому здесь самое основное – это целенаправленно чуть-чуть осознанно собирать информацию о тех аспектах, которые вас интересуют. И базовые знания вы можете как получить самостоятельно, так и найти возможность получить где-то вот у профессионала.
То есть уже нельзя сказать, что вот эти индексы там падают или повышаются, и никто не знает, что с этим делать. Но вот, Елена Юрьевна, а все-таки, смотрите, получается тот такой аспект, мы уже входим в экономику как в профессиональную деятельность. Вы сами сказали, что есть там банки, есть определенные организации, которые обучают тому, как оценивать какие-то экономические процессы и так далее. И здесь мы сталкиваемся с экономикой как с профессиональной дисциплиной. И вы с ней тоже непосредственно связаны. А как вот именно экономика как профессиональная дисциплина появилась в вашей жизни? Ведь вы же поступали, насколько я знаю, и заканчивали тоже Уральский государственный экономический университет. Тогда он назывался Свердловский институт народного хозяйства. А почему вы решили поступать именно туда?
Если говорить о Свердловском институте народного хозяйства, здесь опять получится чуть-чуть смещение акцентов, потому что на самом деле я еще со школы очень хотела преподавать. И будучи еще школьницей, я имела опыт преподавания внутри школы. То есть когда у нас заболевали преподаватели или еще что-то, то есть меня приглашали и ставили на класс, там, на первый, на третий класс.
Что вы преподавали? Уроки.
Ну, в связи с тем, что процесс заболевания – это непредсказуемый, и вот если у детей была математика, значит, соответственно, я должна была вести математику.
А вы здесь учились в школе, да, в Свердловске?
Нет, я
так?
из города Полевского, Свердловской области, и многие преподаватели говорили о том, что мне нужно идти в
университет,
в пединститут. В принципе, у меня даже была путевка от горкома комсомола. Но мои родители как раз оказали на меня определенное влияние при выборе профессии. То есть у меня папа настоял, что все-таки я выбирала более такую земную профессию, потому что я человек достаточно эмоциональный, загорающийся, и он предположил, что если я буду преподавателем или учителем, то есть
я
просто выгорю на своей профессии. Потом он хотел от меня, как любой родитель для своего ребенка, чего-то более, наверное, стабильного, предсказуемого.
Это
было плановой, скажем так, экономики.
А простите, вот еще один такой момент. А вот вы хотели поступать, соответственно, в педагогический институт, а на какое отделение? То есть вы хотели быть каким учителем?
На самом деле у меня выбор стоял передо мной. Если учитель, скорее всего, это был бы русский литература. Если говорить о моих каких-то метаниях, в моей голове были мысли поступать и на журналистику. У меня тоже был определенный опыт в тот период. Для того, чтобы быть журналистом, нужно было написать или где-то печататься. То есть минимум две статьи должны быть до поступления. И вот одну статью я в классе восьмом, по-моему, или в девятом я писала. До сих пор помню, что статья называлась «Учит поле», потому что это...
Полевской?
Да, нет, поле, потому что мы осенью убирали там поля, огороды и прочее. Поэтому вот по поводу этих событий как раз была заметка. И мне было очень приятно и удивительно на тот период, ну, во-первых, увидеть эту статью со своей фамилией в газете, а во-вторых, получить еще определенный гонорар.
Да, это всегда приятно.
Да, это всегда приятно, но вот, к сожалению, я потом каким-то образом отошла немножечко от этой профессии, потому что, ну, не до конца ее, скажем так, понимала. И когда вот решался вопрос поступать, ну, мы с подружкой решили, что ну ладно. То есть нам рассказали про профессию, мне рассказали очень хорошо. Вот сейчас, кстати, это моя коллега Татьяна Владимировна Решетникова. Она поспособствовала тому, что я поступила туда, куда поступила. Потому что про профессию и в профессию вела меня именно она. Она работала тогда, имела опыт работы в финансовом отделе. И рассказывала, что вот финансист – это человек, который может работать с руководителями высокого уровня, что он отслеживает финансовое состояние предприятий. Тогда действительно это была государственная такая как бы структура, которая помогала предприятиям выходить из каких-то тяжелых положений. То есть вот это было то зерно, которое, наверное, сейчас хотелось бы, чтобы оно осталось. То есть государственное предприятие не только осуществляет контроль, а так как собственность была государственной, еще раз говорю, независимо от уровня руководителя, ну вот, так называемый отдел государственных доходов, он был заинтересован в том, чтобы проанализировать финансовое состояние предприятия, предложить ему какие-то рекомендации по улучшению, если там были какие-то проблемы.
Ну вот скажите, то есть вы, получается, поступали на, на финансиста, не на экономиста. А вот
да,
в чем,
специальность финансы.
А в чем принципиальная разница? Или тут нет особой...
Если мы возьмем по определению, вот экономические отношения, они включают в себя два аспекта. Это денежный и натуральный. Да? Если мы возьмем финансиста, он работает только в денежной сфере. Поэтому вот это может быть принципиальное отличие. Финансист, он... Вообще я профессию финансиста сравниваю иногда с профессией доктора, если он ставит диагноз только вот на уровне предприятия и может по, опять же, внешним финансовым показателям, индикаторам, давать какие-то рекомендации по улучшению. Это может быть профессия там, разведчика, дипломата, потому что все разговаривают. Ну вот, скажем так, у меня был опыт даже как бизнес-тренера. И я вела курс именно «Финансы не для финансистов». Почему? Потому что если стоит, допустим, если мы возьмем там магазин, да, продавец стоит у прилавка, ему какие-то финансовые показатели, они, как вы говорите, могут быть незнакомы, непонятны. Но дело все в том, что каждый человек в какой-то вот структуре, он на своем рабочем месте влияет тем или иным образом на финансовые показатели. И когда мы понимаем, каким образом мы влияем на финансовые показатели, и как эти финансовые показатели влияют на то, что нам достаточно, скажем так, дорого, близко и понятно, то есть на нашу зарплату, на наши премии, то в любом случае вот эта осознанность помогает принимать на своем рабочем месте грамотные управленческие какие-то решения в, сей, ну, в сфере своих компетенций. И поэтому, раз язык бизнеса – это все-таки язык денег, то финансово грамотными должны быть, в принципе, все. Не только на своем рабочем месте, но вот если вы говорили о том, как мы связаны там с экономикой или с финансами, вообще вот это знакомство должно идти от семьи. То есть, когда человек рождается, первое, что, с чем сталкивается ребенок, это с тем, что у него появляются карманные деньги, он должен научиться, как ими распоряжаться. Если у него такого опыта нет, то, соответственно, у него проблемы будут тогда, когда он в более взрослом возрасте
получит, уже настоящий,
получит какую-то сумму денег, даже если это будет сумма, связанная с тем, что, ну, допустим, даже стал студентом, он вышел в какую-то определенную жизнь. И вот это неумение или отсутствие опыта в детском возрасте, оно обязательно скажется какими-то кризисными ситуациями, допустим, в более там, юном или взрослом возрасте.
Ну вот, Елена Юрьевна, смотрите, вы действительно писали такой очень привлекательный образ там, финансиста, который вас привел в итоге к поступлению в Свердловский институт народного хозяйства. Но вот сегодня, на самом деле, если так посмотреть на общенародное, что называется, представление об экономике, о финансистах, то вот, как бы это ни печально зачастую бывало, это все представляется в таком темном свете, что вот, знаете, есть такое даже устойчивое выражение «грязная экономика», да, там, и так далее, что у некоторых людей есть представление, что это вот все такое какое-то нечестное, и так далее, и так далее. А вот вы как думаете, вот сегодня образ финансиста, образ экономиста, он реально вот своей реальностью, он на самом деле изменился по сравнению с тем периодом? И насколько изменился? То есть, можно вообще, это оправданно такие представления об экономике и об людях, занимающихся вот этой профессией? Простите, может, такой провокационный вопрос, но...
Да нет, вопрос не провокационный, потому что финансист – это ведь не изолированная фигура от общества. И если, опять же, вот взять исторический момент, в принципе, профессия финансиста наменялась вместе с обществом. Если мы с вами возьмем, опять же, советский период, да, то есть... четкая задача любого финансиста, она была в освоении тех каких-то определенных приемов устойчивых, потому что правила игры, они не менялись годами. Они
были плановая экономика,
всем. Да, абсолютно правильно. И если ты владеешь вот этим инструментарием, соответственно, ты являешься достаточно хорошим специалистом. Но, опять же, мы знаем, что независимо там, от уровня твоих компетенций и так далее, то есть они не влияли ни на зарплату, там, ни на доходы каким-то таким уж серьезным образом. И по большому счету теневая экономика была ведь и в советский период. Только другой вопрос, что, во-первых, об этом информация была крайне ограничена. Причем я не всегда считаю, что это очень хорошо, потому что всегда есть принцип подражания, и иногда, когда рассказываются какие-то технологии и так далее, это, по сути, можно говорить, что это провоцируется повторение этой ситуации тех, кто, может быть, до этого случая, он, может быть, и не задумался бы про это. Но мне бы хотелось всем напомнить вот период, когда мы стали переходить к рыночной экономике.
Это 90-е годы, да?
Да, в тот период я была в декретном отпуске, и ну, пока, скажем так, я не работала, я подрабатывала бухгалтером. Тогда были, ну вот, как раз создавались кооперативы, научно-производственный кооператив был. И, ну, раз я была бухгалтером, то есть я приходила в ту же вновь созданную госналоговую службу, государственную налоговую инспекцию. Вы знаете, что там атмосфера была абсолютно другая. То есть народ стоял в очередь, и менталитет был такой. Ой, вы возьмите, пожалуйста, значит, вы возьмите с меня, если что, пусть даже больше, но главное, чтобы я ничего не был должен государству. То есть вот абсолютно другой был паритет. Я считаю, что, конечно, то, о чем мы сейчас говорим, теневая экономика, во многом это может быть не профессионализм и очень быстрый переход к рынку именно со стороны тех, кто выступал в рамках государственных структур, причем тех, кто писал законодательство. Потому что налоговое законодательство менялось таким образом. Люди, еще раз говорю, были очень законопослушны. Налоги готовы были платить. Но есть общая такая, скажем так, закономерность. Если вам законодательство позволяет оптимизировать или, скажем так, уйти от налогов, вы не будете самостоятельно платить больше.
Конечно.
И ситуация была такая, то есть я до сих пор помню, допустим, ну вот такой момент. По закону можно было в рамках спецодежды ее относить на затрату, уменьшать прибыль, то есть меньше платить налоги. Спецодежда, она не была прописана, то есть и что делали? Покупали, например, тогда очень модные костюмы Adidas. Это шло как, допустим, в форму, она включалась в затраты, налоговая ничего не могла сделать, потому что ну, не было нарушения закона. Но, видимо, информация такая. Обрабатывалось, потом, значит, какие-то существующие налоги, их начинали убирать. Вернее, льготы по налогам начинали убирать. Значит, придумывалось, находился какой-то другой вариант, значит, оптимизации. И вот эта вот игра, значит, убегаю, догоняю, она привела на какой-то момент к тому, что само налоговое бремя, оно стало достаточно ну, таким жестким, да, что мы имеем сейчас то, что имеем. У нас сформировался вот этот теневой сектор, то есть люди, которые изначально были как законопослушны вот в этой постоянной...
Они просто вынуждены.
Они... Но бизнес – это еще и определенный азарт. То есть тот, кто профессиональный, он будет искать, и хороший бухгалтер, он в любом случае будет искать те варианты легальные, я подчеркиваю, что я говорю о легальных вариантах, которые позволят вот минимизировать ту же налоговую базу. Соответственно, ну вот нарушение этих паритетов, оно привело к тому, что мы сейчас имеем. Я не могу сказать, что у нас основная часть населения сейчас налогопослушна, потому что когда мы встречаем... И общаемся даже, да, менталитет народа, то есть как бы уйти от налогов, или лучше мы не будем открывать бизнес, лучше мы будем работать нелегально, потому что...
Те же черные зарплаты...
Да, к сожалению, встречаются и черные зарплаты и так далее. Но опять же, вот я, допустим, своим студентам всегда говорю, что чем отличается профессиональный, чем должен отличаться профессиональный финансист. Он должен понимать последствия принимаемых решений. Не бывает в жизни так, что если вы потянете одеяло на себя, да, это вам потом не вернется. То есть мы все равно должны, но не уедем мы все с вами из нашей страны. Не будут все наши дети учиться где-то за границей. И поэтому, если вы хотите жить нормально, то, соответственно, вы должны таким образом вести бизнес, чтобы было хорошо не только вам, но и вашему окружению. Потому что, ну уж извините за такое грубое сравнение, жить в золотом кресле на помойке, наверное, все равно большого удовольствия не доставит.
Да, точно.
Поэтому, конечно, я хочу, чтобы наши финансисты были профессиональными, потому что профессионал, он в любом случае будет принимать взвешенные решения.
Ну, то есть мы здесь говорим о социальной ответственности бизнеса, по большому счету, и в том числе, который проистекает даже из своих собственных нужд, что действительно, вы правильно привели пример, тянуть одеяло на себя – это не совсем вообще правильная такая политика. А вот скажите, пожалуйста, вот вы знаете такой институт бизнеса вот у нас в городе Екатеринбурге? Уральский институт бизнеса, он где-то в центре вот находится. Ну, смысл-то вот в чем.
Финансово-юридический?
Нет. Уральский институт бизнеса, там еще ректор-священник. Так вот получилось. Просто на самом деле вот они продвигают такую интересную программу, связанную с экономикой, и говорят о некой духовно-нравственной экономике. Суть которой заключается в том, что действительно вот есть такая позиция, да, есть вот такая грязная, теневая экономика, связанная с рисками и так далее, а есть вот некая такая хорошая, что называется, экономика, духовно-нравственная. Вот как вы считаете, вообще правомерно ли вносить вот действительно такие категории в экономику, и в том числе в экономику как науку? Вот духовно-нравственная экономика, там, можно назвать ее как-нибудь моральная экономика там.
Во-первых, никакого ноу-хау здесь нет. Угу. Потому что если мы говорим о религии и об экономике, да, вот именно с точки зрения...
Вы предвосхитили мой следующий вопрос.
Постулата. Да. У нас есть такое понятие, как исламские финансы. Угу. И, скажем так, истинно верующие, да, они создали тот бизнес, который соответствует канонам, ну, вот соответствующей религии. И, опять же, если говорить профессионально, буквально у меня вчера были студенты второго высшего, когда мы, допустим, изучаем такое понятие, как инвестиционный процесс. Есть определение классическое в экономике. Почему я говорю классическое? То есть это не учебник, связанный с какой-то, вот, допустим, религиозной там, окраской или еще. Но инвестиционный процесс рассматривается как процесс принятия инвестором решения по структуре и объему срока осуществления инвестиций, исходя из целей и ограничений деятельности инвестора. И вот когда мы говорим о том, что такое цели, что такое ограничение деятельности инвестора, ограничения есть законодательные, ограничения есть и ресурсные, но ограничения есть и внеэкономические. И вот эта система ограничений, она уже включает в себя те моральные принципы, которые вот здесь ведь в качестве субъекта выступает инвестор. Инвестор может быть как государство, как частные компании и как какие-то физические лица. Поэтому если руководитель какой-то частной компании, для него вот приоритеты, скажем так, как вы это можно называть, социальной ответственностью, духовной ответственностью или еще какие-то, они четко выстроены, эта мысль, скажем так, является принципиальной, то есть это не пиар какой-то ход, это принципиальная позиция. Этот человек никогда не будет строить деятельность своей компании во вред, допустим, окружающим, во вред тем, где, еще раз говорю, где он живет. Он не будет давать деньги под очень большие проценты. Он не будет, значит, как вы говорите, платить там черную зарплату, и он не будет платить деньги, допустим, ни за что или там родственникам, потому что это вот будет то, что противоречит его каким-то, ну, может быть, если мы говорим о христианстве, да, христианским каким-то устоям. Он в любом случае будет строить свою политику таким образом, чтобы помогать не только себе, но и ближним. Ну и еще раз говорю, если это, допустим, тот же магазин, то есть мы можем или должны предположить, что это магазин, где цены не будут завышены, и рентабельность она не будет зашкаливать каких-то... То есть рынок, скажем, или как его называют там, дикий капитализм, он корректируется вот на эти социальные ограничения.
То есть, пожалуйста, говорить,
этот бизнес будет соответствовать и светским требованиям, то, что регулируется законами, и нравственным, то, что регулируется, допустим.
То есть говорить о духовно-нравственной экономике в принципе можно, и исходя из классических определений. А вот скажите еще один тогда вопрос. Ну, наверное, небезызвестный вам социолог Макс Вебер когда-то говорил действительно о связи между религией и экономикой, и говорил о том, почему в протестантских странах действительно так хорошо развивается экономика, так хорошо развивается бизнес, потому что у них вообще, исходя из протестантской доктрины, очень много завязано на труде. То есть, пока ты трудишься, ты угоден Богу, как говорил у нас, допустим, тот же профессор Перцев о нашей радиопередаче. И, кстати, это не только Макс Вебер замечал, можно вспомнить Чаадаева, который критиковал, там, допустим, Россию в том, что вот она восприняла какие-то византийские традиции православия, и поэтому здесь все так плохо, что мы вот как-то обращены внутрь себя и ничего не делаем в стране. Вот скажите, в данном случае вы согласны, получается, с концепцией, что действительно религия влияет на экономику, но это вы сказали уже. Скажите, тогда вот России не повезло с религией, или как вот вы считаете?
Вот знаете, если бы финансовую терминологию, в финансах есть такой показатель, как леверидж. Его иногда переводят как рычаг. Я обычно говорю, что это, в принципе, показатель, который характеризует, или он больше похож на маятник. О чем идет речь? О том, что Вот есть какой-то причинный фактор, да? Любая причина, она влияет каким-то образом на результат. И если причинный фактор, вот что-то изменяется не намного, а результат существенно меняется, то мы говорим, что это достаточно высокое значение данного показателя. То есть, по большому счету, если вот взять в финансовых терминах, если у вас на 5% увеличится выручка, а на 50% увеличится в результате прибыль, то вот это один из как бы вариантов, ну, такого проявления, что ли, показателя. Россия, видимо, страна, где очень высокий вот этот леверидж. То есть у нас любое изменение ситуации доводится иногда до результирующего какого-то гипертрофированного такого состояния. Здесь, мне кажется, я даже не могу сказать, кто здесь может быть там виноват или не виноват. Это, наверное, свойство, может быть, это одна из особенностей России.
То есть менталитета.
Я даже не знаю, менталитет ли это. Потому что если вот взять ту же журналистику, ваши коллеги уважаемые, да, во-первых, вы посмотрите, с одной стороны, у нас выхолащиваются очень многие какие-то понятия, причем они выхолащиваются во всем медийном пространстве. То есть если идет понятие, то вы начинаете там социальную ответственность. Вот социальная ответственность, как вы понимаете, ее начинают как клише применять везде. У нас появляется, значит, инновационная экономика. И сейчас все, что бы ни делалось, это считается там инновационная экономика. То есть, вот, ну, определенного рода такой, как сказать, результат, который все выхолащивает. И если мы говорим о том, что общество в целом периодически кидается из стороны в сторону в гипертрофированном состоянии, то здесь не экономика виновата. Во-первых, у нас нет, если мы говорим про религию, я не могу сказать, вот, ну, опять же, про религию, неправильно так говорить. То есть это не, мы еще находимся в том периоде, когда это еще может быть не истинное такое вот призвание, где-то это дань моде. То есть вот пошли все туда, значит, все.
Мне тоже надо там стоять.
Да, мне тоже нужно быть там. Это может быть не совсем плохо, потому что это какой-то один из шагов для того, чтобы вернуть вот эту нравственность, духовность, то есть по-разному можно к этому прийти. С другой стороны, ну мы же не можем сейчас сказать, что у нас вся страна является, допустим, духовной и христианской
истиной.
Так как примерно та же самая ситуация у нас и с экономикой.
Ну, то есть вы имеете в виду, что, ну вот все-таки влияние это вот я когда задал вопрос, влияние получается религии это вот в нашем случае православие на экономику оно отрицательное, вот, потому что некоторые исследователи об этом говорят.
Нет еще никакого влияния. Влияние может быть тогда, когда человек, который вот как я вам говорила, если вы настоящий профессионал, вы будете свое дело делать профессионально.
Ну да.
Да? Что значит профессионально? Я на ваше поле перехожу. Если мы берем журналиста, то любой журналист, который собирает информацию, он отвечает за эту информацию.
Конечно.
Он понимает, что если он выходит в публичное поле, и он дает какую-то информацию, за этой информацией стоят судьбы людей. У нас что сейчас? Нет таких примеров, когда огульно идет какая-то информация, ломаются человеческие судьбы, и этот журналист, он даже не понимает степень своей ответственности. Поэтому для меня профессионализм – это прежде всего понимание ответственности за свои решения. Если у нас в сфере религии, в сфере профессионализма у нас будет общество понимать свою ответственность, мы перейдем на качественно другой уровень. На сегодняшнем этапе мы еще находимся, ну вот если взять вариант, на мой взгляд, там какого-то возраста, да, у нас еще какой-то безответственный детский возраст, в котором, то есть если ребенку дать серьезную игрушку, да, и он не понимает еще, чего с ней сделать, то есть последствия могут быть печальными.
Да.
И поэтому такое ощущение, что у нас на сегодня вот эта вот внешняя форма, она отличается от содержания. То есть те, кто занимает определенный пост, пост – это форма. Но тот, кто занимает этот пост, он по содержанию должен соответствовать своей должности, уровню своих компетенций, уровню своих принимаемых каких-то решений. И если это, вот, скажем так, соответствие состоится, то, еще раз говорю, мы перейдем на какой-то другой качественный уровень. Поэтому здесь вопрос не экономики, не религии, это вопрос, он очень комплексный, он касается всего. Абсолютно.
Но главное — воспитание ответственности.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, наверное, опять перейдем в историю немножко от таких рассуждений. Говорят о том, что вообще двигатель общества во многом — это, конечно же, молодежь. Это самая активная часть общества, самая такая, потому что там в 50 лет, наверное, трудно уже меняться там как-то, а молодому человеку, ему очень это все легко и так далее. Но вот молодежь, она действительно меняется. И вот скажите, вот вы связаны с воспитанием молодежи, через вас проходит огромное количество вот молодых людей, потому что вы преподаватель. Вот сегодня что мы видим? Это действительно наше будущее или печально гляжу я на наше поколение? Это вот первый вопрос, какая у вас позиция здесь? А второй вопрос, вот вы сравниваете сегодняшнюю молодежь вот с тем, что было, когда вы были в молодом возрасте?
Первый вопрос. Значит, по поводу тех, кто меняется в 50, и тех, кто меняется в возрасте там 20-15 там, или еще что-то. Я, опять же, не соглашусь, что это прямо есть прямая такая корреляция, и это все связано. Потому что как раз вот раб молодежью, я вот до тех пор, пока тебе это нравится, пока ты, когда я, допустим, с ребятами общаюсь, я не чувствую разницу в возрасте. Если я ее буду чувствовать, то есть если мы будем существенно как бы чувствовать, наверное, это надо уже будет заниматься чем-то другим. Поэтому вот это как бы первый постулат, с которым я не совсем согласна. Что касается, какая сейчас молодежь, молодежь сейчас разная. Я не могу сравнивать, вот допустим, конечно, я себя вспоминаю, когда мы были молодыми, и какая сейчас молодежь. Конечно, сейчас иногда говорят, вот раньше было не так, это... Ну, в принципе, это объективный процесс, по-другому быть не может. Если бы мы были, не менялись и были одинаковыми, было бы, наверное, в принципе, неинтересно.
Скажите,
и смешно.
А в чем разница?
День сурка.
Ну да.
Вот. Но если сейчас говорить вот о ребятах, я иногда, допустим, завидую, потому что я считаю, что сейчас возможностей... Но завидую как? Я всегда говорю, вот если бы мне сейчас мой опыт и быть бы снова молодым, сколько бы можно было всего успеть сделать и так далее. Поэтому, наверное, вот эта фраза, что опыт и молодость, она имеет смысл тогда, когда с молодежью, я считаю, должны работать очень хорошие педагоги, очень хорошие наставники, очень хорошие заинтересованные взрослые, потому что опыт у взрослых есть. С точки зрения вот самой молодежи, у меня нет претензий. У нас есть ребята, с которыми мы расстаемся, они там, допустим, не выдерживают обучение. Но я не могу сказать, что, допустим, вот какое-то клише, что он плохо учится, значит, он там плохой человек. Иногда как раз есть ситуация. То есть вот нравственное качество, допустим, результирующие какие-то показатели, они не всегда коррелируют. Если сказать принципиально, чем отличается, у меня такое ощущение, что вот современной молодежи как раз не хватает общения со взрослыми.
То есть они замкнуты в своей среде?
Они не то, что замкнуты в своей среде, но, может быть, когда мы были молодыми, вот это общее, все равно, понимаете, был какой-то другой аспект. Профессия педагога, она ценилась по многим причинам. То есть, во-первых, все общество понимало то, что сказал педагог, это выполняется, и это поддерживалось семьей, обществом, то есть четкая иерархия была вот этих вот взаимоотношений. Зарплата у педагога была, она была примерно такая же, как, допустим, то есть разрыва не было принципиально. То, что я сейчас периодически вижу, значит, по телевидению, в интернете, когда молодежь позволяет себе унижать педагога, здесь палка о двух концах. Во-первых, это жестокость молодежи, она должна быть однозначно наказана. То есть есть границы, которые нельзя переходить. Но с другой стороны, у меня всегда возникает вопрос, как довели до этой ситуации?
То есть здесь уже есть профессионализм самого педагога.
И педагога, и школы. И вот здесь вот мы опять выпадаем в какие-то параллельные вещи. То есть у нас не разработан механизм защиты, то есть вот если само государство четко не устанавливает эти пределы недопустимого там поведения, да, и нет четко отработанного механизма, как это должно быть наказано или еще что-то, то, соответственно, мы получаем безнаказанность, она порождает насилие. Я с этой фразой где-то согласна. С другой стороны, сами, может быть, формы взаимоотношений, даже с точки зрения наказаний, они настолько остались неизменны, вот у нас настолько какие-то стереотипы и прочее, то есть такое ощущение, что у нас страна развивается неравномерно. И поэтому здесь мы опять же говорим, что не решить, если мы выпустим закон, скажем, там нельзя не пущать, и не будем делать, не предлагать каких-то альтернатив, тоже ничего не получится. Поэтому вот я считаю, что молодежь у нас замечательная в основной своей массе. Может быть, я считаю так, потому что я общаюсь в основном с молодежью.
Университетской все-таки.
С университетской молодежью. И те ребята, которые заинтересованы, мне интересно с ними общаться. Но с другой стороны, я не буду кривить душой, когда я, допустим, нахожусь у себя дома у нас, несмотря на то, что я живу в центре, периодически под окнами проходят там драки или еще что-то молодежь. Я максимум, что могу себе позволить сделать, я периодически набираю, допустим, телефон полиции. И я вижу, что полиция не реагирует. И здесь у меня чувство иногда идет бессилие, иногда это, скажем так, даже какое-то, ну, я не могу сказать какой-то озлобленности, но что-то близкое к этому, потому что ты понимаешь, что ты не защищен. И если раньше в ситуации, допустим, я всегда привожу то, о чем я очень жалею с советских времен, если раньше там пьяный мог где-то дебоширить, и первые, кто воспитывал, то есть основной воспитатель в советский период, это были бабушки. Это люди, которые физически, они, допустим, немощные, но так как за ними стояла милиция в тот период, все общество, и четко понимали, что такое хорошо, что такое плохо, они позволяли себе это делать, потому что в ум не придет, допустим, поднимать
руку. Тронуть бабушку, да.
Да. То, что мы видим сейчас, я сама себя очень за это не люблю, но я не всегда могу себе позволить, ну, условно говоря, выйти в открытую, сделать замечание, потому что, к сожалению, очень много статистики неадекватной, что ты сделаешь замечание, и в результате это может быть, условно говоря, жизнь. Это очень неприятное чувство, потому что ты себя чувствуешь трусом, ты себя чувствуешь человеком, который где-то, может быть, где-то двуликий, раз ты не можешь выступить, и одновременно ты чувствуешь себя незащищенным. Это вот очень неприятное чувство, которое сейчас существует. И если эти чувства испытывает наша молодежь, где-то находясь вот в своих внутренних взаимоотношениях, вот это то, чего точно у нас, ну, скажем так, массово не было. И, конечно, это то, что, может быть, вот, ну, отличает эту молодежь, и в этом я им не завидую. Как это исправить, я, к сожалению, не знаю.
Но это, видимо, связано действительно с общими тенденциями нашего времени, когда вот, вот эта правда-то, что такое хорошо, что такое плохо, размылась на самом деле. То есть сегодня какой главный-то принцип, что человек – мера всех вещей. То есть вот ему нравится, он почему не имеет права на это? Вот, к сожалению, это какие-то, наверное, нездоровые тенденции нашего времени.
Но здесь я тоже чуть-чуть перерву. Вот посмотрите, уже сейчас есть такое явление, как дауншифтинг и так далее. То есть люди, причем посмотрите, люди достаточно обеспеченные, да, которые, у которых были власть, деньги, которые имели возможность, как вы говорите, потреблять то, что нужно и сверх того во много, они очень часто от этого устают и уходят куда-то вообще, то есть чуть ли не к первобытной жизни. То есть то количество большое, скажем так, людей без определенного места жительства, оно не всегда связано с тем, что... То есть вот есть случаи, мы знаем случаи, когда люди осознанно уходят вот в эту сферу, то есть они исчезают из коммуникационных каких-то вот стандартных площадок, которые сложились.
Да.
Об этом тоже нужно задуматься. Одна из причин, наверное, то, что не все в жизни меряется вещами.
Да.
И более того, как экономист, я как раз обычно, опять же, ребятам, когда пытаюсь вот эти вот все вещи расставить, привожу такой пример. И он, кстати, может быть, объясняет, почему очень многие ностальгируют по Советскому Союзу. Да, тогда не было, допустим, вот этого вот изобилия и прочее. Да, мы говорили, что тогда все доставались под прилавку. Ну, представьте себе, что вы, допустим, собираетесь, вы редко себе можете позволить посетить, допустим, ресторан. Когда вы собираетесь туда, вот эти вот эмоции, предвкушение, вот это вот событие, которое становится ярким в вашей жизни и так далее, да, оно дает вам те эмоции, которую вы никогда не получите, если ресторан для вас обыденность. И вот это вот пресыщение, оно ведь вытесняет, да, у вас есть вещи, но у вас нет того эмоционального фона, который вы получаете. Люди, которые не имеют вещей, не имеют вот этого, то есть которые могут радоваться любому какому-то событию и так далее, они получают эти эмоции. И поэтому это два, наверное, крайних состояния. Так вот, с точки зрения вещизма, если мы научимся, а сейчас идет к этому тенденция, говорят, что, наверное, нужно менять общество потребления.
Это...
Поэтому вполне возможно, мы не только стоим на пороге каких-то революционных там значит, технологических новых укладов, но и к осознанию нового принципа и экономической жизни человека.
Ну да, да. Вот, Елена Юрьевна, вы постоянно говорите о том, что вы учите студентов, действительно, я вижу, что у них такой вот интересный наставник, можно сказать, педагог. А вот поделитесь с нашими радиослушателями, такой вот неожиданный я вам сейчас вопрос задам, какие ваши любимые книги, любимые фильмы и любимая музыка? Ну, или книга, фильм, музыка.
Я могу назвать книгу, это может быть... Вот если взять с детства, у меня была любимая книга, которая несколько раз... Ну, не несколько раз, я не знаю, сколько раз я ее перечитывала, это Динка Асеевой. Если брать сейчас, может быть, это тоже не, ну, как бы не парадоксально, если вот именно по человеческой праве. Мне очень нравится книга «Полианна». Я, к сожалению, не смогу вспомнить автора. Это либо английская писательница, английская, скорее всего, писательница, но автора сейчас не вспомню точно. Вот эту книгу я вообще рекомендую читать всем, потому
Еще
что...
Еще раз «Полианна», да?
«Полианна». Это, причем, книга достаточно детская. Сюжет этой книги основан на том, что есть девочка, у которой как раз было очень много лишений в жизни, она попала попадает к своей тетушке, и она играет вот в радость. Она говорит, что, кстати, она связана и с религией. Она говорит о том, что если ну, вот посмотреть законы Божьи, да, то есть самое большое количество раз, которое встречается там в Библии, это слово «радуйтесь». И вот то, чего мы не умеем делать. И она в этой книге учит взрослых людей в вполне нормальных ситуациях. Она, скажем так, учит их радоваться. И самый такой основной пример, как этой игре научил ее по книге там ее папа. Как это произошло? Она от миссионеров получила там посылку к Новому году, когда она открыла, там были костыли. И она не ожидала и заплакала. А папа говорит ей, радуйся. Он говорит, ну чему я здесь-то могу радоваться? Он говорит, так радуйся, что они тебе не нужны. И вот это вот перевертывает в какой-то степени сознание, поэтому вот любому человеку я вообще по жизни как бы... У меня основной девиз – это прорвемся, потому что вот известная притча про двух лягушек. Да, да, нам всем может быть тяжело, но у нас у всех есть выбор. Либо мы, значит, сложим свои лапки и тогда, как вариант, утонем, либо, несмотря ни на какую ситуацию, мы будем все равно каким-то образом барахтаться это... и, ну, скажем так, выпрыгнем из любой ситуации.
Так же, как анекдот про двух военных-то, которые в самого волку ушли, и, значит, там в итоге то ли напились, то ли уснули где-то, непонятно где, вот, причем в одном месте, и одного наказали, другого нет. Спрашивают, почему вы одного наказали, а другого не наказали? Говорят, а потому что вот тот, которого не наказали, он в сторону части лежал, понимаете, стремился. Вот. А вот любимый фильм?
На самом деле у меня любимых фильмов несколько. Под Новый год... Пусть это звучит банально, это ирония судьбы. Очень мне нравится этот. Вообще я человек, который ну, вот, любит какие-то такие. То есть вот мне нравится фильм. Я тест тут недавно на Фейсбуке проходил, значит, какой фильм снят по вашей жизни? У меня выпал «Красотка». Я написала даже, что да, этот фильм, который мне нравится. То есть мне нравятся какие-то фильмы хорошие, с хорошим концом, где есть хороший юмор. Мне очень нравится, кстати, если брать вот опять же по книгам. Ну вот, к сожалению или к счастью, мне вспоминаются на сегодняшний момент не столько взрослые, сколько детские книги. Те же книги, вот «Мишкины рассказы» там и так далее. То есть это, где есть такой определенный житейский юмор, они без пошлости, без всего, но они сами по себе очень добрые такие. Очень мне нравятся вот все рассказы там Успенского и повесть Успенского. Когда я их читала детям, у нас было, ну, дети были маленькие, когда я им читала на ночь сказки, я читаю я очень быстро, поэтому у нас была ситуация, что я им вслух читаю, а глазами уже пробегаю вперед, и я уже начинаю. То есть я с удовольствием там смеялась над всеми этими какими-то ситуациями, позициями. То есть вот поэтому вот, ну, детские книги вспоминаются. Если брать взрослые книги. Ну, я бы так вот не выделяла, потому что даже вот, мне кажется, что самое основное, то, что вот в жизни потом ты должен воспитывать, наверное, в детских книгах вот эти вот заповеди, они как-то вот отражаются лучше.
А музыка?
Музыка мне нравится разная, то есть мне нравится и классическая музыка, мне нравится и современная. Единственное,
а что современный?
Я не очень люблю, ну вот, не тяжелый металл, не тяжелый рок, допустим.
Понятно.
То есть вот это такая очень агрессивная музыка, она мне не всегда нравится. Хотя время и место, оно может быть разное. То есть Мне нравится и шансон иногда слушать, потому что там настолько вот такая ритмика, несмотря на то, что текст может быть, допустим, там разный, но дело все в том, что под определенное настроение это, видимо, какие-то определенные музыкальные ритмы, которые иногда вот прямо
под осеннее настроение.
Да, хочется шоколадку, хочется, иногда хочется послушать и такую музыку.
А из современной что вам нравится?
Я сразу скажу, у меня есть, ну, наверное, не очень хорошее качество. Я не очень запоминаю авторов, не очень запоминаю даже авторов книг, фамилии художников. Мне может нравиться, допустим, сама картина. Если брать там, я знаю, что у нас в нашей галерее, мне очень нравится картина «Руки прачки». Кто написал, я не вспомню. Поэтому вот если брать музыку, у нас сейчас... Ребята, когда ставят музыку, то есть я получаю истинное удовольствие. Но если брать вот то, что я помню, то, что... мне, конечно, очень нравится Антонов. И вот то, что сейчас идут ремиксы и так далее, говорит о том, что, наверное, это та музыка, которая все-таки...
И стоит того.
И стоит того, да.
Да. Ну, ладно. Дорогие радиослушатели, в эфире нашей передачи «Время молодых» была Елена Юрьевна Овсянникова, директор Департамента финансов и права Уральского государственного экономического университета в городе Екатеринбурге. Спасибо, Елена Юрьевна, за интересный разговор.
Спасибо вам.
Спасибо. До свидания.
До свидания.